именно сейчас в такие особые дни, 10 дней раскаяния, да, когда реально мы подвешены, я думаю, большинство из нас не знаем еще свой приговор. И действительно, я очень-очень надеюсь, молюсь про это, чтобы последствия от нашего урока, они принесли максимально большие результаты и в судьбе каждой из нас, и также в судьбе всего народа и всего мира. Мы сегодня с вами с Божьей помощью смотрим такие вещи, которые меня саму очень вдохновили. Как одесская шутка, так хорошо объяснял, что сам понял. То есть какие-то действительно слова наших мудрецов, пока я готовилась, очень проникли в мое сердце намного глубже. И будем с вами вместе пытаться изменить чашу весов, если да, мы не знаем, конечно, мы надеемся на хорошее, но мы же не знаем на самом деле, куда, в какую книгу именно она записала Всевышнего Рош ха-Шана. Поэтому будем надеяться, что сегодняшние уроки, эти выводы, которые мы сделаем для себя, у этого будет максимально хороший результат. Хочу прежде всего посвятить урок миру. Да, все, кто слушал мои уроки прежние, помните, да, что я все уроки посвящаю с Божьей помощью миру и в Украине, и вообще во всем мире, и на нашей святой земле, в Эрц-Исраэль. И между людьми, конечно же. И опять же, особенно сейчас, в эти особые дни трепета, да, дни подготовки к Великому дню очищения, прощения, к Йом-Кипуру, эта тема, она максимально животрепещущая. И также хочу посвятить урок за Рафуа Шлема, Хана Бацара, Эстер Бацара, Муше Бен Мирьям и Элиягу Пинхас Бен Батшева. Я хочу только сказать два слова, потому что это очень-очень важно. Это не наша тема, но буквально пару предложений по поводу важности Йом-Кипура. Меня очень-очень впечатлил такой аргумент по поводу Йом-Кипура, что в принципе, то, что у нас есть такой день очищения раз в году, это, можно сказать, основная причина существования нашего народа до сих пор. Поясню, да, очень много народов уже и народов, которые просто мы читаем о них истории, но совершенно о них нету, про них нет вообще никакого следа сейчас. Как это объяснить? Значит, наша мысль, что чаша весов, чаша грехов, я не знаю, да, то есть постоянно взвешивается раз в году. Вы знаете, что это суд не только для народа, а также для всех народов. И когда в Рош ха-Шана Всевышний взвешивает, если, не дай Бог, накапливается грехов больше, чем заслуг, и намного больше, и это повторяется, повторяется длительный период, то насчет такого человека уже есть сомнения, будет он дальше жить или нет. Причем жить не имеется в виду здесь только в физическом смысле. Я читала такой комментарий у наших мудрецов, что жизнь это имеется в виду в целом. Это жизнь здоровая, полноценная, насыщенная. И, ой, что-то со слухом не то, да? Плохо слышно? Если еще у кого-то, скажите, пожалуйста, попробую немножко что-то улучшить. Теперь то же самое в судьбе всего народа. Если чаша грехов целого народа, она переполняется, и все, люди не делают шагу, то, к сожалению, такой народ, он исчезает. Вот только еврейский народ, у которого есть день очищения, Йом-Кипур, когда Всевышний, если мы раскаиваемся, конечно, Всевышний нас очищает, да, наши грехи искупаются, да, то есть, конечно, обязательно очень важно, чтобы было намерение, но есть разные мнения, мы сейчас не будем говорить, это не наша тема, но когда человек соблюдает все законы Йом-Кипура, да, когда мы постимся, когда мы соблюдаем эти все пять запретов, да, которые, хорошо слышно, практически плывет, спасибо большое, кто написал, если не дай бог будет хуже, скажите, пожалуйста, я попрошу, может быть, что-то улучшить. То есть если, опять же, это, да, чаша грехов, она намного-намного больше, и Всевышний видит, что ни человек, ни страна не делает, народ, я имею в виду, не раскаиваются, ничего не хотят изменить, то, да, мы уже сказали, что последствия, к сожалению, самые печальные. И только у еврейского народа, из-за того, что мы в Йом-Кипур раз в году мы очищаемся, эта чаша грехов, она не может переполниться, да, то есть за год наши, к сожалению, мы, бывает, что накапливаем плохие поступки, и все, и приходит Йом-Кипур, и все, и мы чистенькие, беленькие, пушистенькие, да, почти как ангелочки, и все, и заслуга этого еврейский народ продолжает существовать. Меня это очень-очень так поразило, и поэтому и действительно я теперь с большим трепетом отношусь к Йом-Кипуру, и тоже наши мудрецы говорят, что не было таких радостных дней у еврейского народа, как 15-го Ава Йом-Кипур, да, то есть мы видим, что это не просто радостный день, это день, благодаря которому жив вообще наш народ. Окей, теперь мы переходим к нашей основной теме. И я хочу начать с рассказа. Я не буду давать длинных теорий, что такое вообще речь. Я думаю, большинство из вас догадались, от чего зависит вообще жизнь и смерть. Да, мы сегодня попробуем на кончике ножа прикоснуться к этой громадной теме. Это на самом деле огромная ответственность. Но я считаю, что если уже Всевышний дал нам такую возможность именно сегодня, да, наш урок, что как раз, опять же, в такие особые дни, то это не просто так. И с Божьей помощью я верю, что этот урок принесет максимальный результат, максимальные плоды. Значит, это реальная история. Пишет один человек о себе, что он в таком, скажем так, в зрелом возрасте, он уже поженил детей, даже дети уже построили свои семьи. Но он пишет, что я все еще был достаточно молод, чтобы задумываться о дне смерти. И вдруг у него началось какое-то воспаление. И это воспаление, оно продолжалось и усиливалось. И, к сожалению, его состояние стало очень быстро ухудшаться. Его положили в больницу. И после там, многочисленных процедур, вроде бы, ему стало немножко лучше, потом опять резко стало плохо, и все, и буквально он впал в кому. То есть его жизнь поддерживалась только благодаря подключению к огромному количеству разных устройств, да, в больнице. То есть у него практически органы функционировали на минимуме, да, то есть как происходит обычно в коме, дай бог, чтобы никто с этим никогда не сталкивался. И, конечно, в его заслугу делали уроки Торы, и очень-очень многие молились. Но, к огромному сожалению, врачи уже разводили руками и сказали, что медицина не в силах помочь, что теперь все зависит только от Всевышнего. И вот он описывает, как вы понимаете, конец хороший, иначе я не рассказывала, я люблю всю эту историю с хорошим концом. Значит, он описывает, что вдруг он видит, как бы, да, свое тело со стороны. Да, это, я думаю, что большинство из наших уважаемых слушательниц читали рассказы про клиническую смерть. И, да, вот практически все описывают одно и то же, что в какой-то момент душа начинает отделяться от тела, они это видят. И да, тело себе лежит на операционном столе или подключенное к различным приборам. И он пишет, что именно в это время сделали очередной урок в заслугу его исцеления в синагоге, куда он ходил уже 40 лет. Значит, Раф произнес такие душещипательные слова Торы, и было пролито, конечно, море слез. Все это время тоже делали, очень много организовывали поездок на могилы праведников. И были молитвы у стены плача, у подаля. То есть очень-очень много делалось в его заслугу, в его исцеления, но, к сожалению, ничего не помогало. И вот после урока этого раввина один человек из членов Миньяна, да, там, где молился больной человек, о котором мы говорим, он встает и говорит: я хочу сказать одну очень важную вещь. За все 40 лет он никогда не пропустил урок Торы в этой синагоге. То есть даже если он себя плохо чувствовал, или если было какое-то семейное торжество, все равно он обязательно присутствовал на каждом уроке Торы все эти годы. Через какой-то, ну, такой взволнованный шум, вау, да, какой праздник. 40 лет, представляете, ни одного раза не пропустить урок Торы. Ну, это тяжело себе представить. Теперь второй человек поднимается и говорит, я тоже хочу кое-что добавить про нашего уважаемого друга. За все 40 лет, что я хожу в эту синагогу, он не пропустил ни одной молитвы. Да, может быть, кто-то не знает, но у мужчин есть три молитвы обязательно в день. Это Шахарит, Минха и Маариф. И, честно, я когда читала этот рассказ, я на самом деле была потрясена, потому что, ну, тяжело очень себе представить, как этот человек не пропустил ни одной молитвы три раза в день 40 лет. Ну, и тут еще больше таких, да, возгласов, что это вообще действительно потрясающе, это вообще это высочайший уровень этого человека. Теперь через какое-то время третий человек встает и говорит, я хочу добавить еще кое-что. За все годы, что я его знаю, а мы знакомы не поверхностно, мы знакомы очень близко, у нас очень хорошие приятельские отношения, мы часто обсуждаем разные темы. И за все годы я никогда от него не слышал ни одного отрицательного слова про другого человека. То есть никогда, никогда он ни о ком не говорил о Шинара. Никогда ни о ком он не злословил. Теперь возвращаемся к этому телу, которое лежит. И душа, она поднимается, поднимается, поднимается. То есть, к сожалению, да, он уже начал умирать, можно сказать. И когда первый человек встал и сказал, что он никогда не пропускал урок Торы, душа так на какое-то время перестала отделяться от тела. Но было видно, что как бы этого недостаточно. Да, и то есть она какое-то время, скажем, держалась примерно на одном расстоянии от тела, но она все-таки продолжила путь к такому огромному, огромному яркому свету. Тоже это все люди, которые пережили клиническую смерть, все говорят, что видели вот как бы, да, такой свет потрясающий, яркий, сильный, как бы в конце туннеля. Теперь, когда второй человек выступил и сказал, что он никогда не пропустил ни одной молитвы, душа опять же замедлила свое восхождение, да, к этому яркому свету. Но все-таки продолжила дальше. И вот только когда выступил третий человек с этим, потрясающим все годы злословия, душа вдруг повернула свое, да, направление движения, и она начала возвращаться в тело. И в это время как раз у постели этого больного сидел его внук и учил Талмуд. И тут он увидел, что тело, которое было очень долгое время неподвижным, оно вдруг зашевелилось. И он, да, просто потрясен, что такое зрелище страшное, да, и все там приборы сразу запищали, и тут же медперсонал засуетился. Ну, как вы понимаете, да, опять же, я уже говорила, что конец был хороший, то есть Барух Ашем, он пришел в себя, и без всяких последствий к нему вернулось, то есть полностью все его органы заработали постепенно, да, в нормальном режиме, и он выжил, да. То есть, и вскоре Барух Ашем не осталось вообще никакого следа от этой болезни. То есть мне кажется, что на самом деле, я когда это прочитала, это было накануне Рош ха-Шана, и честно, на меня это настолько повлияло, что я решила принять на себя блин-эдер, конечно, да, знаете, что принято в Рош ха-Шана или Йом-Кипур максимум, принимать на себя какую-то заповедь. И вот приняла на себя блин-эдер с Божьей помощью, Божьей стрели за своей речью, на самом деле, потому что это, кажется, это сильнейший аргумент. Я хочу вам процитировать просто вот вкратце такие тоже слова, которые меня очень-очень потрясли. Это из книги Хафец Хаима «Ежедневный урок». «Пользуясь даром речи, человек выбирает не просто между лашон ара, сдержанностью и доброжелательностью, он выбирает в себе между божественным я и земным я». И хочу очень-очень коротко рассмотреть вообще, почему речь вообще так важна. Человек – это единственное вообще создание, которое совмещает, то есть, да, у нас есть душа и тело. То есть, если бы человек был только материальным существом, да, как животное, например, то наше поведение бы регулировалось только инстинктами, да. Теперь, если бы мы были чисто духовными, то есть вот как ангелы, да, тогда у нас не было бы свободы выбора, как роботов. То есть человек – это единственное создание, которое в себе это сочетает. И получается, что именно максимальная свобода выбора человека, она реализуется именно в речи. То есть это, на самом деле, если задуматься, это просто потрясающе. То есть когда мы используем свой дар речи не по назначению, мы опускаемся ниже животных. То есть они хотя бы не могут принести никакого вреда. А человек скажет где-то одно слово, и в другом месте упадет бомба. Это, на самом деле, это очень-очень тяжело воспринять, и крайне тяжело с этим жить. Вообще, для меня огромнейшая ответственность поднимать такую тему, но это необходимо. И то есть, да, если не затрагивать такие важные темы, то мы не будем продвигаться, именно этого от нас хочет Всевышний. Я хочу тоже процитировать. У меня очень-очень просто такая фраза, она очень меня задела. «Уста, которые берегут от грязи, подобны сосудам святого храма». Да, то есть нашим устам, нашей речи ничто нельзя сравнить с силой наших слов. То есть слово можно убить, слово можно воскресить. И причем слова не обязательно должны быть сказаны устно. Это могут быть даже слова в письменном виде, которые могут изменить жизнь человека. И у нас еще впереди несколько рассказов интересных, мы это увидим с вами на практике. Но на самом деле, вот если просто задуматься, что вроде бы это всего лишь слова, да, но они полностью меняют жизнь, могут изменить жизнь не просто одного человека, да, какого-то там отдельного человека на необитаемом острове. То есть слова могут изменить судьбу всего народа и также всего мира. Просто мы должны всерьез об этом задуматься и послушать наших мудрецов, которые об этом сказали да, несколько тысяч лет назад, что слова – это самое мощное оружие. И это на самом деле, вот я когда это вижу в жизни, да, вот там, девочка, да, ученица в плохом настроении, все, ты подойдешь к ней, улыбнешься, что-то скажешь, там похвалишь, какой-то сделаешь комплимент, что-то у тебя красивая кофточка, у тебя вообще ты хорошо выглядишь. Всегда можно найти, за что человека похвалить. Все, человек ожил просто. Честно, я это на себе очень сильно прочувствовала. Я была очень закомплексована. Очень просто, ну, по многим причинам. Я была самая маленькая в классе. Единственная велика в классе с такой яркой близкой фамилией Ротштейн. Надо мной смеялись и унижали, и обижали. И так продолжалось, к сожалению, почти все школьные годы. И только потом, когда вот появились уже еврейские организации в Одессе, особенно когда я попала на первый урок Торы, вот это уважение, да, которое вот на тебя смотрят с уважением, в тебе видят личность. И как принято красиво обращаться к человеку. Конечно, я понимаю, что да, все бывает по-разному, все живые люди, кто-то может и не выспаться, и плохо себя чувствовать. И понятно, что в религиозном мире тоже не все всегда говорят только самое все красивое. Понятно. Но в целом, если брать пропорцию, честно, это даже невозможно сравнивать. Это вообще полностью другой мир. То есть я себя, честно слово, первый раз почувствовала человеком именно в еврейской организации, именно на уроке Торы. То есть ты обращаешься к человеку, и я даже не только преподавателей. Вот в обычной, опять же, школе мне так нельзя сказать, повезло, не повезло. Значит, для моего исправления в этом мире так было правильно, чтобы я прошла через такие душевные страдания в школьном возрасте. Но просто обычный человек, да, средний, который соблюдает заповеди Торы, все равно в его речи будет намного больше позитива, чем в речи обычного светского человека. И на самом деле меня это вот просто очень так и впечатлило, и поразило, и я первый раз, вот, общаясь с религиозными людьми, я вообще перестала стесняться, что я еврейка. Потому что, к сожалению, опять же, в школе я от своего действия, я только из-за этого страдала, к огромному сожалению. И вот только потом, когда я попала в общество людей, которые изучают Тору, соблюдают Тору, я вот по-настоящему почувствовала себя личностью. И просто прогрели мое сердце. То есть я по-другому вообще посмотрела на жизнь. Так что то, что слова меняют судьбу, это я прочувствовала на себе. Это для меня не просто пустой звук. И у нас тут еще несколько интересных рассказов. Это тоже реальная история. Я ее прочитала и в книге, и услышала, когда готовилась к уроку от Рава Змира Коэна. Значит, история такая. Два друга. Один обратился, ну, такие уже тоже люди в возрасте. Один обратился к другому с такой просьбой и говорит, вот, я могу такое попросить только у человека, которому я очень доверяю. Да, или с которым по-настоящему близки. Я тебя очень прошу быть моим поручителем, ведь это рвут, да, то есть мне нужна сумма в банке, 20 тысяч шекелей, и мне это очень-очень нужно, и получается, без того, что я предоставлю данные поручителей, мне не дадут эту сумму. Ну, этот его друг, он как-то немножечко так засомневался, и... Но все-таки это немалая сумма, семья была крайне небогатая. Но он говорит, ну смотри, ну мы же столько лет знакомы, ну ты же мне должен доверять, и ты понимаешь, что я тебя не подставлю, мы же с тобой знакомы еще с Ешивы, да, как ты вообще можешь сомневаться, даже как бы немножко обиделся. Ну и это действительно его убедило. Он говорит, хорошо, все, я подпишу нужные документы. Все, он все оформил. Проходит немножко больше, чем месяц. Вдруг эта семья таинственным образом пропадает. То есть они уехали за границу. Вся семья уехала за границу бесследно. Действительно, это было просто трудно поверить. Они на самом деле были знакомы десятки лет. И ничего не предвещало как бы подвоха, да? И тут вдруг... То есть они молились вместе в синагоге, и их жены общались, и так они друг другу ходили на семейные торжества. Вдруг семья просто пропала. И когда приходит уже срок выплачивать деньги, да, конечно, банк обращается к ним, говорит, вот, все, ты поручитель, давай, выплачивай. Это был, конечно, страшный, просто страшный удар и в материальном плане, и в таком эмоциональном плане. То есть, во-первых, ему было ужасно тяжело пережить предательство такого хорошего своего друга, да. И также в материальном плане, опять же, это на семью легло такое непосильное бремя. Но делать нечего. Начинает выплачивать потихонечку, и говорит просто своей семье, что у нас сейчас такие обстоятельства, что мы должны выплачивать долг, и надо сократить расходы просто до предельного минимума, потому что как бы, другого выхода нет. Ну и жена спрашивает, как, кто это такой? Нехороший человек, да, который нас так подставил. Что вы думаете? Не знаю, вот опять же, эта история, она меня просто... Я сказать, потрясла, это ничего не сказать. Он говорит, нет, я тебе не скажу, кто эта семья. То есть, как бы они жили... ну, как бы они жили недалеко друг от друга, но это не так сразу прям бросилось в глаза, да, что, то есть, то, что они исчезли, эта семья, как бы это, конечно, все заметили, но это не было очевидно, да, то есть это могла любая другая семья как бы подставить их. И он мне сказал жене, он говорит, смотри, я не буду тебе говорить, это будет лошон ара, в этом нет никакой пользы. Все, но, вот, пожалуйста, то, что я тебе сказала, что мы сейчас обязаны сократить до минимума наши расходы. Я тебя очень прошу принять этого внимания, да, мою просьбу, но я тебе больше ничего не могу сказать. Все, жена, она с деканой поддержала, говорит, да, действительно, то есть для них изучение законов о чистоте речи, это было как бы очень важно, и они оба это старались изо всех сил соблюдать, и все, жена не настаивала. И все, и вот... под таким тяжелым, да, материальным гнетом, они были еще несколько месяцев. И вот в конце этого года приходит приглашение жене от двоюродной сестры с Америки, приглашение на свадьбу. И также к приглашению был также присоединен билет на самолет. И, значит, жена решила, конечно, полететь, принять участие в семейном торжестве. Она туда приезжает, да, прилетает, попадает на ту свадьбу. И как вы думаете, кого она там видит? Да, она видит там эту свою бывшую приятельницу, с которой уехали и так их подставили. Но опять же, так как жена не знала, что это они. Она к ней подходит, говорит, ой, как я рада тебя видеть. Начинает ее обнимать и целовать. Ой, как жалко, что вы уехали так внезапно. И так жалко, что вот мы не сохраняем связь. Я очень надеюсь, что у вас все хорошо. И так искренне, знаете, вот, ну как... Две подруги, которые действительно расстались, и... Сейчас, извините, пожалуйста. То есть она к ней обращается, да, абсолютно так, без всяких как бы намеков, и да, как вот человеку, которого действительно было ей жалко потерять из своей жизни, та подруга, в кавычках, она очень удивилась, очень, то есть она поняла, что они ничего не знают, что муж ей не сказал. И реально ее, это ей было так стыдно. Она приходит домой к мужу и говорит: слушай, мне реально очень-очень неудобно, что мы так поступили с этой семьей. Ну и рассказывает, что ты представляешь, какие они цадики, что муж даже ей не рассказал, что это именно мы их так подставили, и за нас они еще должны выплачивать такие огромнейшие долги. И, ну, муж начал с ней как бы спорить, но она поставила просто ультиматум, говорит: нет, я ухожу из дома, и если ты мне не обещаешь, что мы уже возвращаем ему эти деньги, я не смогу просто спокойно спать. Мне на самом деле это так потрясло, что она ко мне с такой раскрытой душой, да, и так ко мне тепло относится, и мы их так подло подставили. Все, мы обязаны вернуть эти деньги. Ну и у мужа не осталось никакого выбора, как действительно выписать чек на эту сумму, и они в ближайшие дни переслали. И когда эта женщина вернулась с Америки домой, в Израиль, его уже ждал чек на всю сумму. То есть, да, что мы видим на практике? Если муж ей рассказал, я думаю, что, наверное, 99,9% мужей, они бы, конечно, рассказали, еще и посмаковали эту тему, и каждый день вспоминали бы эту семью добрым словом. В моих глазах это просто уровень английский, действительно. Я не знаю, кто способен на такое, но вот по поводу этого рассказа у меня, да, такая фраза, что ну, нет такого святого народа. Я забыла, к сожалению, цитату, но в нашем году сказали, что «Мика, кемха, Исраэль, гой хатбарец». Да? То есть, ну, кто как твой народ Израиля? Ну, кто? Ну, не знаю, мне почти невозможно представить, что еще кто-то, кроме еврейского народа, вообще был бы способен, да, на такой уровень соблюдения чистоты речи. То есть на самом деле взять на практике, если бы муж ей рассказал, представляете, она приходит на свадьбу, она бы увидела эту женщину, она бы, ну, в лучшем случае промолчала, или она бы на нее пускала какие-то, да, смотрела в ее сторону так презрительно и зло, и сколько злобы бы было вообще, да, вот как они бы это обсуждали, и сколько ненависти бы проснулось, да. И, возможно, она даже бы закатила скандал прилюдно, испортила бы свадьбу своей двоюродной сестры. То есть это бы вообще ничего не изменило абсолютно. А так, во-первых, они получили назад деньги, и еще и подали такой потрясающий пример той семьи мошенников, которые так с ними поступили. Конечно, очень-очень важно подчеркнуть, опять же, у нас сейчас не уроки изучения законов в деталях. Да, я просто очень захотела с вами поделиться такими рассказами жизни, которые меня очень впечатлили, и дай Бог, которые нам помогут хотя бы немножечко очистить свою речь и следить за ней больше. Но если мы знаем, что человек мошенник, или у нас есть какая-то информация, которая может, не дай Бог, кто-то замышляет убийство, не дай Бог, да, или ну, мы знаем, что у кого-то какие-то планы принести кому-то ущерб. Конечно, мы не просто можно рассказать. Мы обязаны рассказать, да, есть заповедь не словно крови ближнего. Мы обязаны предупредить. Если мы знаем, что кто-то мошенник, опять же, или вот замышляет недоброе, это просто заповедь очень строгая предупредить потенциальную жертву, чтобы избежать. То есть для того, чтобы знать, когда можно говорить, когда нельзя, нужно просто изучать законы. То, что просто, но вот во всем мире уже несколько десятков лет принята такая система изучения двух законов о чистоте речи в день. И бывает, что вот это изучение законов, оно тоже может спасти жизнь. Про это наша следующая история, которая тоже меня просто потрясла. Значит, одна семья ехала с Шева-Брахот, с Хайфы, близкого родственника. И там было в машине 20 человек. Большая семья, Барух Хашем. Они едут, и когда они, значит, вначале была дорога такая там внутри небольшого города, спокойная обычная дорога, потом они выезжают на такую огромную, да, такую широкую скоростную трассу. И это было, во-первых, поздно вечером, во-вторых, была гроза, то есть дорога была не очень, там было неудачное время для дороги, но не было выбора. Короче, они обо что-то стукнулись, и настолько сильно, что просто машина перевернулась. И вы себе представляете, да, то есть стекла разбиты, скоростная трасса. И вот это вот стоит в углу трассы, да, сбоку, перевернутая машина. И там 20 человек, из которой больше половины это дети. Теперь возвращаемся немножко назад. Перед тем, как эта семья ехала еще в Хайфу на тишевый проход, мама в этой семье, она преподавала законы о чистоте речи. И также у них было принято каждый день изучать эти законы внутри семьи. И уже оставался час до того, что за ними приедет такой микроавтобус, и как бы суматоха, суета, да, там последние сборы вещей. И мама говорит: нет, мы должны обязательно сейчас выучить законы, то, что касается сегодняшнего дня и завтрашнего, потому что, да, там, опять же, это мероприятие, чтобы проход, это празднование неделю после свадьбы. В общем, мы будем в такой суматохе, будем заняты, и давайте выучим сейчас. И папа, конечно, его поддержал, они сели всей семьей, да, и вот выучили эти несколько законов. Теперь возвращаемся опять в этот критический момент, когда они лежат в перевернутой машине, и они молятся изо всех сил. То есть они понимали, что, не дай бог, бак, да, бензина может взорваться, и все, и последствия будут просто катастрофические. И они молятся просто изо всех сил, включая детей. Отец наш небесный, помоги нам, пожалуйста, спаси нас и слугу праведника Хофицхайма. То есть они учили законы по книге Хофицхайма, да? И, пожалуйста, мы тебя умоляем. Ты знаешь, как мы за этим всегда строго следим. Мы тебя очень-очень просим, да, спаси нас от этой неминуемой смерти. И тяжело себе представить, да, вот, что это просто так, опять же, трасса, но именно в это время, да, то есть подъезжает машина с солдатами. И там случайно оказывается, случайно в кавычках, вы понимаете, оказывается медицинское оборудование, которое нужно для первой помощи. И когда они увидели это, они остановились, конечно, когда они увидели это печальное зрелище, перевернутые машины, да, это микроавтобусы с этими поломанными стеклами, они даже не знали вообще, есть там кого спасать или некого спасать. Ну, они, естественно, остановились, они протягивают руку, да, там один из солдат протягивает руку через это разбитое стекло. Маленькая детская ручка уцепилась за руку этого солдата, и он вытащил этого ребенка. Потом он опускает опять руку, и еще одна ручка, и он поднял еще одного ребенка. Что вы думаете? На самом деле, Барухашем, все 20 человек были целые, невредимые, вообще без царапин. Тяжело себе представить, но это сила речи, да, то есть изучение законов, оно на самом деле, оно может спасти не просто жизнь даже в таких критических случаях, даже в обычной жизни. Я помню, мне моя подруга рассказала, не еврейка, она работала в больнице. И вот я, когда начала изучать эти законы в Москве, в религиозном семинаре, там, где я начала вообще соблюдать Тору, я ей с таким воодушевлением рассказала, говорю: вот, ты знаешь, оказывается, не все можно говорить, надо очень хорошо думать перед тем, как что-то говорить. И все, я это сказала и забыла. Потом через несколько лет она говорит: ты знаешь, после того, что ты мне это сказала, у меня жизнь очень изменилась в лучшую сторону. Я перестала на работе конфликтовать, я перестала... То есть, я увидела, что моя жизнь очень улучшилась, потому что, да, если кто-то говорил что-то неприятное для других людей, я старалась сменить тему. То есть она реально, она очень серьезно восприняла то, что я ей говорила. Да, то есть это действительно это не всегда легко, потому что мы боимся часто обидеть человека. Но знаете как, наши женские штучки тут могут очень пригодиться. Ой, какая у тебя красивая кофточка. Если мы что-то не то слышим, да, там, что человек начинает что-то говорить запретное. Ой, ты сегодня прекрасная. Ой, какой у тебя макияж. Ой, какая у тебя сумочка, где ты купила? Ой, супер. И ой, да, ой, какая сегодня хорошая или не очень хорошая погода. Даже, ой, извини, надо в туалет. Все, то есть, да, мы знаем, что обманывать... Нехорошо, но для того, чтобы не слушать засловия, тут можно обмануть, сказать, извини, пожалуйста, мне нужно срочно выйти. Все. Или если это по телефону, то еще легче. Ой, извини, пожалуйста, у меня там, не знаю, молоко выкипает. Ну, то есть всегда можно как-то красиво обходить эту тему, да, если мы слышим, да, засловие от кого-то, то нужно иметь хорошую мотивацию. Так, теперь еще я хотела рассказать одну историю. По поводу того, как на самом деле слова могут просто изменить реальность. Да, это мы думаем, ну всего лишь слова. Это не всего лишь слова. Рассказ про одного мальчика, назовем его Моше. У него с детства, к сожалению, были такие серьезные проблемы со здоровьем. То есть он был очень такой миленький, внешний, такой с кучеряшечками и просто куколка. Но вот, по мере взросления... воспитатели в саду, потом уже в хедере, да, учителя увидели, что, к сожалению, у него есть сразу несколько проблем. Во-первых, у него была проблема с концентрацией, да, ему было тяжело усваивать новый материал. Даже чисто физически ему было вообще тяжело вот ровно ходить и удерживать равновесие. То есть там несколько оказалось таких нехороших диагнозов. И ему это, конечно, ужасно-ужасно затрудняло вообще процесс учебы. И вот он растет, эти проблемы ухудшаются. И вот он дошел до возраста ишивы, и ему было ужасно тяжело учиться. Но у него было золотое сердце. Он был такой очень дружелюбный, и он был всегда готов помочь. И его друзья по ишиве очень любили. И слава богу, у него был ребе, да, маркех. В ишиве такой, очень такой чуткий и душевный, и он ему максимально старался помогать этому Моше и поддерживать его. И так проходило его время, да, как бы, что он учился, конечно, он очень сильно отставал от других, но его все равно уважали, да, за то, что за его личные качества человеческие. Время шло, и вот его друзья уже поженились, уже даже отводят детей в учебное заведение, то есть это уже проходит год, два, и три, и пять, а он все не женится, да, то есть, к сожалению, вот эти вот недостатки, связанные со здоровьем, они ему очень мешали, и он никак не мог найти себе, да, найти себе жену. И вот как-то на одной из свадеб его друг подводит его к шатхану и говорит: да, вот, представься, да, расскажи, какую ты хочешь, какие ты хочешь видеть качества у своей будущей жены. И Шатхан посмотрел на этого Моше с таким презрением нескрываемым и оглядел его так с ног до головы и говорит таким тоном полным такого глубокого презрения: ты вообще учиться умеешь? И Моше, конечно, этот тон очень покоробил и просто... Конечно, это было ужасно-ужасно неприятно, да, и тяжело, но он себя взял в руки и понимал, что, да, и прежде всего ему это нужно, он это заинтересован. И он говорит: да, я учу трактат Элу Мециот. Элу Мециот, да, это как бы часть Талмуда. И он говорит: у меня даже есть свои хидушим, то есть это какие-то новые идеи, связанные с Торой, которые я записал себе в тетрадку. И этот Шатхан просто рассмеялся, и вот таким, знаете, издевательским смехом. И вот смех этого Шатхана, вы знаете, просто вот он разбил сердце, можно сказать, этого Моше на тысячи кусочков. То есть раньше у него была такая мотивация, хотя мотивация к учебе, то есть хотя ему учеба давалась с огромным-огромным трудом, но он очень хотел стать мудрецом Торы и старался изо всех сил. И пусть он очень-очень медленно продвигался за все эти годы, но он очень хотел, да, наши мудрецы говорят, «Эн, давай руметрик на эрацион, ничего не устоит перед желанием». И вот его уважали именно за то, что он хочет, за то, что он стремится, за то, что он пытается, за то, что он отдает Торе все свои силы. И тут Шатхан этим своим таким, да, пренебрежительным отношением, этим издевательским смехом, он просто разрушил его, он полностью, да, после этого Моше потерял вообще уверенность в себе и потерял, к сожалению, желание учиться. Он даже бросил ешиву, вернулся домой к маме и просто заперся в комнате, и все, и впал в глубокую депрессию. И его Машгиах, да, в ешиве, он, к сожалению, так и не смог подобрать все слова, которые могли бы вытащить его из этого тяжелейшего состояния. И Машгиах подумал, что, возможно, великий мудрец Стайпер может помочь. То есть это было еще, вы понимаете, несколько десятков лет. Стайпер — это был папа покойного Рава Каневского, огромный тоже, огромный величайший мудрец. И он привел там Моше к Стайперу рассказывать ситуацию. Вот я вам просто хочу процитировать, потому что такие важнейшие вещи, как сказал Стайпер, это я просто не хочу ошибиться, и эти вещи, эти слова, то, что он сказал, они на самом деле просто потрясающие. Он сказал, что я тебе обещаю, что когда ты открываешь Тору, да, когда ты учишь свой трактат Элу Мециот, ну, часть Талмуда, Творец мира закрывает Кейлат Яков. Я просто добавлю, что книгу Кейлат Яков написал сам Стайпер. И он хочет слушать только тебя. Когда ты открываешь Талмуд, ты начинаешь учиться, твоя Тора важна для Ашема больше, чем все слова Торы самых больших мудрецов в других ешивах. Твоя Тора достойна самой высокой оценки. Когда ты учишься, ты важнее всех мудрецов Торы. И этот Моше, он просто смотрел, да, вообще не ждал таких слов. Эти слова его просто поразили. И Стайпер продолжал. Нет для Ашема более важные вещи, чем Тора, которую учат с разбитым, я думаю, имеется в виду, со смирением, да, с разбитым сердцем. То есть когда человек не считает, вот я учусь, я такой праведник, я такой вообще знаток, мудрец, все. Да, то есть очень-очень важно для Всевышнего именно смирение, что человек учится именно для того, чтобы сделать приятное Всевышнему, а не для того, чтобы потом похвастаться, как я много знаю, вообще вы должны меня уважать, да, или там ради денег, да, ради почета. То есть человек должен изучать Тору именно для того, чтобы знать, как правильно жить. Во-первых, и для того, чтобы доставить удовольствие Всевышнему. Да? В сути, одно и то же. То есть для Всевышнего нет ничего ценнее твоей Торы. И после этих слов Моше реально, он вышел другим человеком. То есть он зашел, знаете, как такой разбитый, еле держащийся сосуд, можно сказать. А вышел из него, вышел от Стайплера, да, просто, не просто воодушевленным. То есть, знаете, как будто в него вот, как будто бы Всевышний сотворил заново, как будто в него вдохнули жизнь. И это были всего лишь слова. Опять же, всего лишь слова, да. И слава Богу, через короткое время после этого он удостоился действительно найти свою вторую половинку, построил прекрасную семью, и у него были прекрасные, замечательные дети. И он прожил счастливую, наполненную жизнь. Пусть он, конечно, к сожалению, за своего здоровья не достиг больших успехов в Торе, но он зато реализовался как личность. Он построил прекрасную семью, опять же, он мог гордиться, да, своими потомками. И это все, опять же, всего лишь, да, в кавычках, в заслугу нескольких слов великого мудреца Стайплера. Это особенно, я думаю, полезно мамам мальчиков, да, чтобы мы с вами научились ценить то, что учат наши сыновья и наши мужья. Насколько, вот честно, я после этого рассказа тоже решила еще больше хвалить и поддерживать и мужа, и сына, да, в учебе Торы. И даже если нам кажется, что они недостаточно быстро продвигаются, или даже не обязательно насчет Торы, просто, конечно, нам бы хотелось максимум, да, чтобы наш муж и дети, да, чтобы они были просто идеальные ангелочки. Это не так, да, потому что если бы мы были ангелочки, мы бы уже нас бы уже с этой земли забрали, не дай бог, да. То есть пока мы живем в этом мире, значит, нам всем есть что исправлять, да. И мы обязаны научиться хвалить человека за тот уровень, который он достиг. Потому что мы же не знаем, что кроется за даже вот такими, на наш взгляд, небольшими успехами или в учебе, или в работе, или вообще в продвижении по жизни. То есть ничего не может убить сильнее ребенка, я думаю, чем слова мамы, сказанные без уважения, сказанные с презрением, сказанные с таким разочарованием, да, потому что детскую душу, или даже, да, вот насчет мужа, если мы показываем ему, что мы не дай бог разочарованы, все, это такая женщина, про нее сказано, да, написано, что умная женщина, сказала царь Шломо, строит свой дом, а глупая разрушает его своими руками. Или руками, или устами, да. То есть это, к сожалению, такая женщина, которая показывает, что она недовольна мужем или сыном, и она ждет от него большего, и нее разочаровывают. Это, к сожалению, это настолько разрушительно, что мы даже не можем себе представить последствия от нашего какого-то непродуманного, неосторожного слова. Во-первых, если есть вопросы, я буду очень рада услышать. Я пока продолжу, есть еще один замечательный рассказ, но буду очень-очень рада какой-то вашей реакции, и даже я чувствую, что я здесь не одна перед темным экраном. Очень важно упомянуть не просто опасность от засловия, а также очень важно всегда договорить свою мысль до конца. Потому что то, что мы не договорили, человек может неправильно понять, и от этого могут быть тоже самые ужасные последствия. Вот на эту тему тоже есть один рассказ про одного парня. Значит, он из очень богатой семьи, американской. Там и мамы свой бизнес, и... Адасочка, спасибо большое вам за присутствие, за участие. Еще одна история. Значит, мальчик в этой американской семье, да, к сожалению, ну, вся семья вела абсолютно светский образ жизни. То есть они знали, что они евреи, но это, к сожалению, на их жизни, в их быту также никак не отражалось. И вот, когда ему было 9 лет, родители решили его послать, это так называемый кружок или ядут. То есть это как это при местной религиозной школе изучали, да, изучали Тору, изучали еврейские традиции. И у мальчика, да, так сразу проснулся. Вот он, когда пошел на эти уроки, да, уроки Торы, Юлечка, Адасочка, я закончила рассказ и постараюсь успеть ответить. То есть у него сразу его еврейская душа проснулась. Он стал с таким огромным воодушевлением, с такой любовью ходить на все уроки. И приходил сюда вовремя. И не пропускал вообще ни одного урока. И так активно участвовал. То есть он просто ожил. Вот реально это было такое преображение. Ну, вроде обычный светский мальчик. Но как он услышал слова Торы, еще был очень хороший учитель, который его хвалил, поддерживал, да, и очень ценил, что у него такой замечательный ученик. Высказывал ему постоянно, да, свое такое теплое отношения, и все были очень рады, и родители были рады, и ребенок был счастлив. И папа, да, я уже говорила тоже, он, значит, хотя он был такой очень занятый бизнесмен, он всегда находил время присутствовать на родительских собраниях. И вот после одного из собраний, это мальчик уже был 11 лет, да, то есть пришло 2 года после того, что он учился, приходит как-то папа в собрание и говорит: ты знаешь, опять учитель тебя очень сильно хвалил и говорил вообще, какой ты умничка, как ты хорошо участвуешь, и что ты просто пример для остальных. Но он также сказал, что он разочарован очень. И в этот момент, представляете, сердце этого мальчика, оно просто упало. Оно упало. Да, тут такие похвалы у него, он расплылся в довольной улыбке, и так было приятно, да, очевидно. Хотя он знал, что... вполне логично, что учитель его хвалит, потому что он там один из самых лучших был в группе, да. И тут услышать от папы, что учитель разочарован им, просто у него вообще сердце чуть ли кровоточило. И в этот момент, спасибо огромное всем, кто пишет, Ирина, спасибо огромное, очень мне важна ваша поддержка. В этот момент раздался телефонный звонок, и это оказалось... какой-то важный звонок по делам бизнеса для папы. И у мальчика просто, вот он с таким напряжением ждет, что будет дальше, да, что папа скажет дальше, как будет продолжаться эта фраза, из-за чего именно учителем разочарован. Но папа, значит, увлекся этой деловой беседой своей и показывает знаком сына, чтобы он подождал. Ну, он, конечно, сидит, ждет. Знаете, у него сердце просто трепещет. И он начинает вспоминать. Может быть, я что-нибудь то сделал. Может, я что-нибудь то сказал. Может, я все-таки опоздал на урок. Знаете, начинает копаться в себе. Всего лишь ребенок, 11 лет. Да, он очень... Он не понимал. И вот именно вот эта неопределенность, она его ну, причиняла ему огромные страдания, он не понимал, за что, почему, как, ну, я, может быть, разочарован, я же так стараюсь, я же так в это вкладываю. Но, к огромному сожалению, беседа папы затянулась, и от напряжения ребенок заплакал и уснул. И на следующий день как-то уже про это все забыли, но вот эта огромная обида на учителя, она проникла в сердце мальчика, и он даже уже не захотел у папы спрашивать, потому что вот эти слова, что учитель им разочарован, его просто убили. Все, вы представляете, то есть эта фраза, она полностью лишила у него мотивации ходить на этот кружок Торы. И то есть вдруг у него, опять же, вдруг в кавычках, он начал мотивировать свой отказ туда ходить. Какой у меня много... спасибо огромное, девочка. У меня много уроков, домашнее задание, я очень занят, и все. И никак, никакими уговорами невозможно было его мотивировать, чтобы он опять начал ходить на учебу. И все, к огромному сожалению, он перестал, когда не впускал больше Торы в свою жизнь, пока не прошло 20 лет. Да, то есть жизнь, она вот такая, да, она неизвестно, куда она нас вообще занесет. Вот через 20 лет, то есть ему уже 31, он вдруг обнаруживает себя, да, может, так сказать, в Ешиве, то есть он удостоился изучать Святую Тору в Иерусалиме, в Ешиве, и он начал уже выглядеть как религиозный еврей, да, там черный костюм, белая рубашка, шляпа, да, все как положено. И он решил навестить своих родителей в Америке. То есть родители остались в Америке, а он переехал жить в Эрц-Исраэль. Израиль. И он приезжает, и родители, конечно, были безумно рады. И во время беседы, да, вдруг он говорит: ой, мистер Соломон был бы, наверное, очень удивлен, если сейчас меня увидел в таком виде. А папа говорит: а почему ты так думаешь? Он говорит: ну как, он же сказал, что он был разочарован. А папа говорит: нет, я помню, что он, наоборот, тебя... очень хвалил всегда и отмечал, так, очень ценил, что ты так ходишь на все уроки и не опаздываешь, и участвуешь в уроках. Он говорит: да, но я помню, папа, что ты сказал, что он разочарован. Папа так наморщил лоб. Да, это уже, опять же, прошло 20 лет. И вдруг папа вспоминает. Знаете, что оказалось? Просто потрясающе. Папа говорит: да, я вспомнил. Он сказал, что он, опять же, получил похвалу, адрес. Потом папа говорит: это не учитель, а что учитель был очень разочарован и огорчен тем, что ты к нему попал на учебу только в 9 лет, а не в 6. То есть, знаете, кто-то неправильно подобрал слово, или сам учитель, или папа немножечко как-то изменил. То есть разочарован, он имел в виду, опять же, не самим ребенком, а вот такими обстоятельствами, из-за которых он его изучал не с самого начала, да, не с самого там раннего детства, когда дети только начинают учить Тору, а уже вот в 9 лет, что как бы он потерял очень много информации, да, и как бы в каждом возрасте есть свои знания, которые нужно получать. И вот этот вот огромный кусок времени, то, что он мог бы учиться, да, он уже как бы не может наверстать, да, вот именно потому что дети, чем они младше, мы знаем, что они впитывают просто как губка. И он был очень разочарован обстоятельствами, да, из-за которых у него раньше не было такого замечательного ученика. Вы себе представляете вообще? То есть у него было столько нехороших, неприятных эмоций, столько боли, столько разочарования, столько... То есть он буквально чувствовал, когда он услышал слова, что учитель разочарован, чувствовал, как будто его ножом по сердцу прошлись. И тут все оказалось просто всего лишь, опять же, в кавычках, в том, что кто-то что-то нечетко сказал и не договорил. И, конечно, отсюда, я думаю, что очень-очень очевидно, да, для нас всех, что так важно договаривать нашу мысль всегда до конца, чтобы исключить полностью недопонимание. Потому что оно может тоже разрушить жизнь человеку. То есть всегда то, что если мы начали говорить, нужно доводить эту идею до конца. И потом еще, если у нас какие-то сомнения, потом переспросить у человека, или он понял правильно. И всегда перестраховаться. Есть такое очень важное правило по поводу чистоты речи. Если я сомневаюсь, можно сказать или нельзя, можно промолчать. Есть вообще такой закон, что если я сомневаюсь по поводу заповеди Торы, нужно устражить. А злословие – это конкретно заповедь Торы, это запрет, да? Заповедь имеется в виду воздерживаться от злословия. То есть если у меня есть малейшие сомнения, а вдруг это можно сказать, а вдруг нельзя, лучше промолчать. Если мы промолчим, мы ничего не потеряем. А если мы скажем, то, к сожалению, может быть уже поздно. То есть на самом деле мы не видим, но вдруг именно из-за чьих-то неправильных, болезненных слов, и началась эта ужасная война, и вообще в мире столько страданий. И я очень хочу пожелать нам всем, чтобы мы вынесли, сделали для себя выводы. И даже если мы сдержимся один раз в день от того, чтобы кому-то не сказать что-то обидное, что-то болезненное, что-то неприятное, или не пересказать какую-то смачную новость, которую просто что у нас язык чешется, да, и поделиться. Если мы хотя бы один раз в день сдержимся, я уверена, что это уже сделает огромнейшую революцию в духовных мирах. И мы с вами удостоимся доброго, сладкого, счастливого года и много-много хороших новостей. Я сейчас отвечу у нас на 2 минуты, сейчас быстренько ответить на вопросы. Что такое, да, Дасочка, вы спросили, что такое Шмират Лашон, или, может быть, как-то, пожалуйста, более четко сформулируйте вопрос. Большого у вас случайно не осталось?
Да, да, видно у нас. Как понимать, что это Лашон Ара, и как понимать, что нужно промолчать?
Лашон Ара, дословно, это злой язык, да? Промолчать, то есть если слово, оно содержит информацию негативную для другого человека, в результате которой человек может потерпеть моральный, материальный, эмоциональный ущерб, то эта информация запрещена. Опять же, есть законы, когда необходимо поделиться этой информацией. Это прямо заповедь, но это нужно изучать. Это, есть очень много уроков, даже на Толдоте. Это именно нужно изучать ежедневно один, желательно 2 закона. Там есть четкие условия, 7 условий, при которых можно говорить. Но, опять же, если вот пока, да, мы еще не успели изучить с вами все законы, если я сомневаюсь, да, прислушаться к своей совести, вот к своей душе, вот к голосу Всевышнего в нас. Если я сомневаюсь, я лучше промолчу, я от этого ничего не потеряю, только выиграю.